Давайте откроем второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Второе послание Коринфянам, 4 глава. И прочитаем 17-18 стих. Апостол Павел пишет: «Ибо кратковременное легкое страдание ваше, наше вернее, производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вы знаете, здесь вот очень интересные вещи сказаны. Во-первых, здесь говорится, что есть видимое, есть невидимое. И видимое это факты, которые мы видим. Видимое – это тот опыт, который мы имеем. И есть невидимое, которое вечно, и невидимое – это то, о чем говорит Божье Слово. Божье Слово говорит нам о том, что мы имеем. Мы рождены свыше, мы рождены в Духе. Это мы как бы не видим это, но это есть. И мы должны жить в соответствии с этим. Дух Божий живет в нас. Это тоже как бы невидимо, но это есть. И Писание говорит, нужно помышлять об этом, нужно думать об этом, нужно смотреть на это. Наши имена записаны в книге жизни. Ты видел свое имя? Я не видел. Вот. Но это есть. И Писание говорит, помышляйте об этом, размышляйте, смотрите на это. И в начале этой главы Павел говорит, что он говорит о служении Иисусу. Он говорит, служение Иисусу – это славное служение, это сильное служение, это вообще здорово, это классно. Но дальше он переходит и говорит, что потому что я служу Иисусу, я попадаю в разные странные обстоятельства. То есть я притесняем, я в отчаянных обстоятельствах, меня гонят и так далее. И вот это вот он дальше, вот то, что мы прочитали, он называет это вот все его гонения, то, что его побили камнями, там 40, там сколько, 3 раза по 40 ударов там без одного, палками давали, тонул и так далее. Он говорит это, он называет это легкое, кратковременное страдание. Вот. И затем он нас учит, как это обратить в свою пользу. Страдания есть у всех. Ну, человек, Ветхий Завет говорит, что человек рождается на страдания. Страдания есть у всех. И потом Павел учит, как нам проходить, как нам не только просто проходить, терпеть, а как нам обратить это в пользу для себя. Понимаете, уж если есть страдания, то надо как-то сделать так, чтобы обратить их в пользу для себя. И он говорит, что когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, когда мы смотрим не на видимое, не на факты, не на то, что мы видим, не на проблемы, не на обстоятельства, а на невидимое, то, что мы имеем в Божьем Слове, тогда вот это страдание, которое мы проходим, оно производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вечную славу, вечная слава – это то, где Бог прославляется. Бог прославляется, когда мы получаем исцеление. Бог прославляется, когда мы получаем освобождение. Бог прославляется, когда люди спасаются. Бог прославляется во всех своих делах. Аминь. Аминь. И вот есть видимое и невидимое, да, и есть ситуации, в которых видимое, то есть факты, то есть, может быть, наш житейский опыт, они противоречат невидимому, о котором говорит Божье Слово. И у душевного человека, да, когда мы приходим к Христу, когда мы каемся, конечно, мы не сразу становимся супер вообще духовными. Конечно, проходит время, мы по-душевному поступаем, душевные христиане, плотские христиане. И это один из признаков того, что когда для нас видимое важнее, нежели невидимое, это говорит о том, что мы пока еще душевные, пока еще, ну, плотские. Христиане, спасенные, но душевные, но плотские. И душевный христианин, то есть факты, его опыт житейский определяет то, как он живет, и определяет, какие решения он принимает. Но духовный – это то, к чему мы движемся, и у нас, безусловно, есть определенный духовный возраст. И, безусловно, порой мы правильно поступаем, порой мы как бы отвергаем видимое и говорим, у меня есть невидимое, я буду поступать, я буду жить, я буду говорить на основании этого невидимого, то, о чем мне говорит слово. То есть в случае конфликта, если видимое расходится с невидимым, видимое говорит одно, невидимое говорит другое, то духовный христианин принимает в сторону невидимого. Слово. И смотреть на невидимое, да, это просто понятно, что это есть вера. Смотреть на невидимое – это есть вера. Потому что Писание говорит, Евреям в 11 главе говорит, что вера есть уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом – это есть вера. Это есть вера. И знаете, Лестер Самрелл, он однажды сказал такую фразу, я услышал в проповеди, проповедник процитировал его, что вера – это бриллиант, вера – это бриллиант с 57 гранями. И я подумал, почему, и он дальше не рассказал. Я залез в Google, быстренько залез в Википедию, посмотрел, и действительно, что такое бриллиант? Бриллиант – это алмаз. Нашли алмаз, отгранили его, и получился бриллиант. И вот, знаете, еще в средние века люди по-разному гранят бриллианты. Гранят алмазы, бриллианты разные получаются, разное количество граней. Но еще опытным путем, еще даже, может быть, не в средние века, еще раньше, определили, что 57 граней – это наиболее оптимальное число, когда алмаз лучше всего играет. Понимаете, что ценно в алмазе, когда вот свет преломляется и играет. И уже где-то ближе в наше время физики, они просто взяли, просчитали это, посмотрели, и действительно, они подтвердили, что 57 граней – это оптимальное число, когда алмаз играет, уже бриллиант играет наиболее яркими красками. Хотя, повторяю, продолжают сейчас гранить по-разному, но все признают, что 57 граней – это здорово. И когда мы читаем Евреям 11 главу, там говорится о 40 гранях. Там не все 57, но в Евреях 11 главе 40 граней. 40 граней. Мы не будем их говорить обо всех, мы просто сегодня поговорим об одной. Об одной грани – это уверенность в невидимом. Это одна из граней – уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого – это другая грань. Но уверенность в невидимом, мы сегодня об этом поговорим. Что это значит, уверенность в невидимом? Это не значит, что я говорю, что я верю, и я отвергаю. Я вот отвергаю то, что я вижу. Нет, я не отвергаю. Если у меня что-то болит, я не говорю, верой беру, что не болит. Нет, оно болит. Оно болит, я говорю. То есть болезнь, то, что болезнь, это факт. Но вера, моя вера, это уверенность невидима. И я говорю, да, у меня болит, это видимо. Но, ранами Иисуса Христа я исцелен. Но, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Я стою на этом. Я стою на этом. Я стою не на том, что я вижу, не на том, что я чувствую. И я хочу просто сегодня очень просто привести пару, 2-3 примера, как вот библейских примеров, как вот это работает. Авраам – отец множества народов. Да? Отец множества народов, отец веры. И Бог дал ему имя Авраам именно, то есть отец множества народов, когда у него не было еще сына. Он говорит, ты не Авраам, Авраам там с одной А, благословенный отец, а ты Авраам. Отец множества народов. У него не было сына. И вы знаете, Авраам не говорил, не стучал, у меня есть сын, меня зовут Авраам, у меня есть... Нет, он говорил, у меня нет сына. У меня нет сына, но имя мое Авраам. Почему? Потому что у меня есть обетование. Из чресл твоих я дам тебе наследника. У меня есть обетование, поэтому я уверен в невидимом. Я уверен в невидимом, понимаете? Он не отрицал того, что нет сына, и он не говорил, да нет, замолчи, замолчи. Люди могли подходить, ты Авраам, у тебя ни одного сына. Он не говорил, что у меня есть сын и так далее. Он говорит, нет, у меня нет сына, но у меня есть обетование. У меня есть обетование. И когда вот, понимаете, вот эта вот ситуация, давайте научимся здесь. Вот не было сына, но было обетование. И что он делал? Он не отрицал видимого. Что Сара бесплодна, что сына нет. Он не отрицал. Что он делал? Смотрите. Римлянам 4, 19-21. Римлянам 4, 19-21. Не изнемогший в вере, он не помышлял. Не помышлял. Он не помышлял о том, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина во мертвении. Он видел видимое, его тело столетнего, он видел тело Сары, там сколько ей было на 10 лет меньше, 90. Он видел, но что он делал? Он не помышлял об этом. Он не помышлял об этом. У тебя есть определенная проблема, которая противоречит тому, что о тебе говорит Божье Слово. Что мы должны делать? Мы должны помышлять о чем? О Божьем Слове. Мы не должны помышлять, мы не должны настолько погружаться в это, настолько озабачиваться. Ну, понятно. Мы не должны, чтобы это поглотило нас, понимаете, ну, сковало нас. Мы не должны этого делать. Понимаете, он не смотрел на тело, он не смотрел на Сару, он, написано дальше. То есть я повторяю, действительно, что не помышлять об этом трудно было. Ну что, ну вот, вот встает, вот, спина болит, ой, какой сын, ой, и так далее. Смотрит Сара тоже, 90 лет, ой, вот, он не помышлял об этом, он не забивал себе этим голову. Что он делал? 20-21 стих, да? Он не поколебался в обетовании Божьем, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, несмотря на свое тело, несмотря на Сарино тело, будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное. Вы понимаете, очень, в принципе очень просто. В принципе ничего нет это. Ты можешь выбрать, о чем ты будешь думать, о чем ты думать не будешь. Ты можешь выбрать это. Ты ответственен за то, что ты думаешь. Ответственен за то, какие мысли ты запускаешь в свой разум. Ты ответственен. Понимаете, когда мы были в мире, когда мы не знали духовных принципов, мы вообще, у нас наша голова, это проходной двор. Вообще все лезло туда. Понимаете? Но сегодня мы должны поставить фильтр и сказать, я буду думать об этом, а об этом я думать не буду. Понимаешь? Это означает смотреть на невидимое. Думать о том, ты приказываешь своим мозгам, о чем им думать. Не они повторяют там, а ты приказываешь. Ты как полицейский стоишь и вышибаешь оттуда все эти ненужные мысли. Аминь. Аминь. То есть, пример Авраама, вот, он учит, что если видимое и невидимое противоречат друг другу, то смотреть на невидимое, на то, что говорит о нас Божье Слово, это означает не занимать свой разум видимым, которое противоречит тому, что... Люди могут сказать, да, слушай, ты от реальности отрекаешься. Нет, мы не отрекаемся от реальности. Но мы просто знаем, что невидимая реальность, которая обещана нам Богом, она сильнее. Она сильнее. Она доминирует над этой видимой. Видимое – это что? Временно. А вот невидимое, которое нам обещано Богом, оно вечно. Амен. Мы не говорим, мы вообще умные, не просто не настолько, а вообще умные. Вот. Мы повторяем, мы реальные люди, адекватные люди. Мы понимаем, что есть видимое, но мы знаем также, что есть невидимое. Аминь. Аминь. Амен. И следующий пример, это 4 книга Царств, 6 глава. 4 книга Царств, 6 глава. Там такая ситуация, сирийский царь все пытается как-то, знаете, поймать там израильского царя, что засады везде устраивают и так далее. И ничего не получается. И он говорит, что я ничего не пойму. Кто-то из наших здесь, ну, предатель, разведчик, шпион. Ему говорят, да никакого шпиона у нас нет. Значит, вот есть у него там есть пророк Елисей. Он все это видит, он все знает, что ты думаешь у себя в спальне. И докладывает этому царю израильскому. И тогда царь сирийский говорит, ну, поймайте Елисея и приведите. И узнали, в каком он городе, пришли, окружили этот город. И утром служитель Гиезий, по-моему, он встал, увидел и испугался, забегает и говорит, господин мой, что нам делать? Испугался ж, господин. То есть, понимаете, враг... Наш враг, мы знаем кто, да, мы знаем имя нашего врага, он создает нам проблемы. И наша реакция, если мы не утверждены в невидимом, понимаешь, о котором говорит Божье Слово, в этом случае приходит паника. Вы знаете, каждого из нас легко просто проверить, приходит серьезная ситуация, и что мы делаем? Если приходит паника, это не значит, что Бог нас меньше любит, не значит, что мы потеряли спасение, но это значит, что уверенности в невидимом нет. Понимаете, начинаем паниковать, начинаем задаваться вопросами, что делать, и так далее. Просто такая паника, что делать, кто бы мне сказал, что делать. 16-17 стих, один ответ. Не бойся, он сказал, не бойся. Первое, не бойся. Самое первое, не бойся, когда приходит какая-то отчаянная ситуация, ты растерялся, вообще никаких мыслей нет, не бойся. Я недавно себя поймал на мысли, что я боюсь. Еще ничего нет, но я так предполагаю, что вот может развиться вот такое развитие событий. И я боюсь. И я сразу понял, это же не от Бога. Это же от дьявола, понимаете? Он так незаметно, но как только приходит страх, это красная лакмусовая бумажка, которая говорит, что это дьявол. У Бога со страхом есть Божий страх, это одно, да. Все остальное, если ты боишься Бога, ты другого ничего просто не имеешь права бояться. Ничего не имеешь права бояться, понимаешь? Амен. И вот, понимаешь, я о чем сказал, что иногда очень несложно распознать атаку врага на твою жизнь. Страх. И очень несложно. Как только страх появился, все. Включай, все это не от Бога. Во имя Иисуса Христа. Разрушай. Противостань твердой верой в невидимое. Во что в невидимое? Что Бог с тобой, и тебе бояться нечего. Всегда Бог с тобой, где бы ты ни был, в поле, не знаю, там где угодно, в каких-то там отчаянных ситуациях, там, не знаю, шторм на море и так далее. Бог всегда с тобой. И понимаете, страх мы не... Просто поймите, реально, как... Ну, давайте возьмем. Не должны допускать страх. Просто против него же всегда нужно восставать. Не надо с ним мириться, не надо его обдумывать. Если страх, все, это нужно просто, ну, не знаю, давить, изгонять, занимать свои мысли, ну, голову какими-то другими мыслями. Во имя Иисуса Христа. Но когда пророк сказал «не бойся», ну, слуга как бы ничего не понял, видимо. И дальше пророк объясняет ему. «Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Слуга опять ничего не понял. «О ком?» – говорит пророк. «Кого с нами? Кого с ними?» Вот. То есть проблема слуги, проблема Гиезии была в том, что он смотрел только на видимое. А видимо, это была сирийская армия. И это реально, они ничего не могли против нее сделать. Это было реально. Это было реально. Вот. И тогда 17 стих говорит, «Тогда молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Я думаю, что Елисей, возможно, этого сам не видел. Но ему это и не нужно было. У него всегда была уверенность в невидимом, что он Божий пророк, и Господь хранит его. Амен. Мы дети Божьи. И точно так же, как мы трясемся за своих детей, Господь трясется за нас. Но он, вернее, не трясется, конечно. Ему не перед кем трястись, да. Но он точно так же охраняет еще лучше, еще совершеннее. Сколько раз, если просто подумай, что так много ситуаций в твоей жизни было, в твоей жизни, в твоей семье, что ты ничего бы не мог сделать, но кто-то тебя просто спас, кто-то тебя просто вот так вот, и все, и ты понимаешь, приходит эта трезвость, трезвое сознание, что глупо надеяться там на свою силу, на свой разум, на это просто слава Господу, что Он всегда с нами. Амен. Елисей, я повторяю, он, возможно, не видел, то есть не исключено, что он не видел, но он знал, что Бог с ним. И он говорит, открой этому глаза, вот этому слуге. И понимаете, сирийская армия, она была, но она была временной. Сегодня ни одного человека, который там был из этой сирийской армии, их нет. А вот те ангелы, те колесницы огненные, они есть. И они вокруг нас с вами. Видимое – временно, а невидимое – вечно. Завтра ты столкнешься опять с каким-то видимым, с какой-то проблемой, может быть, которая, ну, будет там пугать тебя и так далее. Пойми, она временна. А вечно то, что вот Божье Слово говорит. Амен. Понимаете, нам нужно, взращивать, что-то делать, чтобы был покой в душе был. Чтобы покой всегда, в любой ситуации, был покой в душе. Потому что те решения, которые мы принимаем в панике, там быстро надо что-то сделать, они однозначно, я не помню, чтобы те решения, которые я принимал там в панике, в спешке, когда-то они себя оправдали. Практически никогда этого не было. Вот. Нам нужно взращивать, просто учиться, поймали себя страх, поймали себя там какая-то паника, поймали себя, не знаешь, что делать, успокойся. Первое, что нужно сделать, успокоиться, прийти в мир. Аминь. Проблема – это видимая реальность, но она временна, поэтому на ней концентрироваться нельзя, на ней концентрироваться не нужно, потому что она вечную славу, Божье решение, она не произведет. Если я концентрирую это, если я концентрируюсь на проблеме, полностью погружен в все, мысли мои там, дела мои там и так далее, пойми, что это Божье решение, это не привлечет для решения этой проблемы. Это не привлечет. Это не привлечет. Это произведет страх, ну, в зависимости от уровня проблемы. Это произведет только страх. Но если только ты поймал себя на том, что страх, слушай, сразу же, первым делом начинай воевать с ним. Страх – это дух. Страх – это дух. Страх – это дух. И, пожалуйста, нужно воевать с этим. Нужно с этим воевать. Вечная реальность – это невидимое. То есть там все решается в невидимом. Из невидимого происходит что? Видимое, да, и так далее. Поэтому реши, просто делай решение, что я всегда буду во всех ситуациях придерживаться Божьего Слова. Всегда. Каким бы выгодным, может быть, видимое ни казалось, а невидимым, невыгодным, я буду придерживаться Божьего Слова. Это произведет в преизбытке вечную славу. А то, что я буду придерживаться Божьего Слова, это есть вера, а верой мы Богу угождаем. Богу мы верой угождаем. Аминь. Еще один момент здесь, конечно, я хотел бы вот что сказать, что Елисей, он был уверен в невидимом. И если он был уверен в невидимом, он просто помолился за слугу, и Бог открыл ему глаза. Если у нас будет уверенность в невидимом, если у нас уверенность в невидимом, вот только тогда мы сможем помочь нашим близким. Вот только тогда мы сможем помочь нашим близким. Вот только тогда мы скажем им слово. Вот только тогда мы помолимся за них. И вот только тогда они, может быть, найдут мир в своей душе, найдут покой, понимаете? Уверенность в невидимом нужна не только тебе, она тебе нужна. Она не только тебе, она нужна твоим близким. Она нужна твоим близким. Аминь. Еще один пример. Матфея 14:22. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один». То есть, понимаете, в принципе, конечно же, есть правила, которые все должны исполнять, да? Чтобы переправиться на другую сторону моря, нужна лодка. Лодка нужна? Нужна. Нужна лодка, да. Прежде чем построить башню, что нужно? Деньги иметь, да? Деньги иметь. Надо посчитать деньги. Смотришь, так хватает, все, начал строить. Чтобы, допустим, против тебя идет, ну, наступает большое войско. Что нужно делать? Нужно просто снова сесть и посчитать, сколько у него тысяч, сколько у тебя тысяч. И вообще решить, что делать. Надо воевать, либо надо просто договариваться о мире. То есть вот эти вот моменты, то есть нам нужна, есть моменты жизненные, где нам нужна лодка. Вот лодка. Лодка. Деньги могут быть для постройки башни лодкой. Переговоры о мире или война тоже могут быть лодкой, которые позволят нам решить проблему. Это реально, это простая житейская мудрость, и мы от нее, конечно, не отказываемся. Нормально. Но мы здесь говорим о том, что иногда видимое вступает в конфликт с невидимым. И мы видим это в слове. Писание говорит, один побеждает тысячу, а двое десять тысяч. Послушай, это нереально, то есть так считать нельзя по-мирски. Но Писание так говорит. Да? Или, допустим, деньги есть, а башни нет. Вавилонская башня, да? Деньги есть, а башни нет. Или денег нет, а башня есть. Понимаете? То есть здесь есть ситуации, когда житейская мудрость просто не помогает. И здесь действительно вот на невидимое. Один пастор, которого вы знаете, он рассказал, я не помню, то ли на проповеди он рассказал, то ли просто, ну, он у нас был в личной беседе, не помню. Но он рассказал такую ситуацию. Однажды Бог ему сказал, строй здание для церкви. Он говорит, какое здание, денег нет. В стране кризис, денег ни у кого нет. Бог говорит, садись в машину и езжай в поле. Он сел в машину, поехал в поле. Выехал куда-то в поле там. Бог говорит, выходи из машины, иди в поле. Он вышел из машины, идет и думает, ну сейчас Бог мне покажет, наверное, я клад вырою. Идет, ждет, думает, что лопату не взял. Потом Бог говорит, стой, он остановился, и Бог ему сказал такие слова. Он говорит, в видимом мире кризис, но в моем царстве кризиса не бывает. Иди строй церковь. И он говорит, когда примерно так. И он говорит, это такое верование поднялось. Он говорит, на следующем собрании я объявил в церкви, говорю, мы строим церковь, мы строим здание церкви и так далее. И он говорит, вот в этой нашей нищей стране, когда действительно люди работали там за копейки, он говорит, мы построили здание примерно на 5000 человек. Огромное здание. То есть он говорит, что создали фонд, люди начали как-то жертвовать, что могли. Молодежь работала на двух работах. Одна работа, чтобы там, самого себя содержать. Вторая работа для того, чтобы отдавали туда строительный фонд. Он говорит, мы не имели таких, никаких поступлений практически со стороны там, из-за границы или так далее. Он говорит, мы построили все сами. Классное здание. Классное здание, понимаете? То есть вот смотри, то есть вот пожалуйста, видимое говорит, нет, нет башни. А невидимое говорит, есть башня. И он проверил в невидимое, и церковь поверила в невидимое. И здание было построено. Амен, да? И вот, возвращаясь вот к Матфея 14 главе, да, перед тем, как ученики поплыли на лодке, Иисус преподал им подобный урок того, что вот есть видимое, есть невидимое. То есть Иисус проповедовал, там было 5000 мужчин, не считая там женщин и детей, и у них было 5 хлебов и 2 рыбки. Да? Иисус преподал им урок, как, и ученики думали, как лодкой решить проблему, накормить этих людей, лодкой что может быть? Они говорили, что их надо послать в ближайшие села, деревни, чтобы они купили там все пищи. Это будет решение. А Иисус говорит, нет, мы не так сделаем, давайте вы накормите их. И ученики стали участниками этого, и они получили как бы в свои руки там кусочек хлеба, кто-то кусок рыбы, накормили, еще там много чего осталось. То есть ученики только что вот плыли на лодке, и они еще, наверное, переживали. Они думают, что если бы ты увидел подобное чудо, да, чтобы ты просто как раз и забыл это. Я думаю, что ты обдумывал, обменивался, как это у нас получилось. Иду, ломаю хлеб, ломаю, раз ломаю, два ломаю, три ломаю, 950. Тысяча, все не кончается. Еще остается нам, еще приходится собирать в корзины и так далее. И все, а у меня рыба, говорит, ты представляешь, там 5000 плюс, там двумя рыбами накормили. Там. И вот они рассуждали. И вот 14 глава, 24-25 стих. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ну, ученики увидели Иисуса, идущего, и испугались. И смотрите, Иисус вот то же самое говорит. Он их успокаивает. Он говорит, ободритесь, это я. Что? Не бойтесь. Не бойтесь. Вот как только ты страх какой-то почувствовал, сразу вспоминайте слово. Не бойся. У нас нет причин для страха, кроме Божьего страха. Как только какие-то обстоятельства тебя пугают, понимаешь, вспоминай, не бойся. Это первое, на чем я должен встать, не бояться так, дальше. А дальше начинать мыслить уже, что делать там и как реагировать и так далее. И вот он говорит, не бойтесь, не бойтесь. И Петр, когда вот тут услышал, он был еще под впечатлением, как он там, Иисус сказал, вот вы дайте им есть, дал ему хлеб, он там накормил. Он был под впечатлением, и он, знаешь, он решил, послушай, Иисус дал слово, Иисус дал хлеб, и я накормил 1000 человек каким-то куском хлеба. Так и ему пришла идея, и он сказал, Иисус, дай мне слово, чтобы я пошел по воде. Ты же мне дал слово, я накормил 1000 человек. А дай мне слово, чтобы я пошел по воде. Иисус говорит, иди. 14 глава 28-29. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели прийти мне к тебе по воде. Он же сказал, иди. И вышел из лодки Петр, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. То есть Петр получает слово, исполняет его, выходит и начинает идти по воде. 30 стих. «Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня». Не бывает так, чтобы ты получил слово от Бога. Вот этот пастор получил слово от Бога, что строит церковь, здание церкви. Не бывает так, чтобы тебе не пытались помешать. Такого просто не бывает. Если ты получил слово от Бога, знаешь, 100% это слово от Бога, 100% это слово от Бога, и ты начинаешь это делать, не думай, что все пойдет гладко, не думай, что все тебе будут аплодировать и говорить, какой ты хороший, какой ты классный, какое у тебя откровение супер и так далее. Такого не будет. такого не будет. Вообще шанса ни одного нет. Всегда, всегда враг восстанет и начнет что-то тебе вставлять палки в колеса. 100%. Это тоже нужно, эту истину нужно запомнить и не пугаться. Не пугаться. Это то, чего я не мог понять в первые годы моего христианства, когда думал, что все должно вообще катить классно, и вдруг не катит что-то, то колесо проколол, то еще что-то там. Амен. То есть враг попытается показать тебе что-то видимое, нагнать на тебя что-то видимое, чтобы с помощью этого видимого нагнать на тебя страх. Петр тоже испугался и за счет этого начал тонуть. То есть в чем была ошибка Петра? И это такое как бы хрестоматийное самое местописание, на которое ты много проповедей слушал. Да? То есть Петр пошел по воде, прошел какое-то расстояние, глядя на Иисуса, да? Но потом он что-то отвлекся. Отвлекся, перестал глядеть на Иисуса, начал смотреть на сильный ветер. Начал смотреть на большие волны, которые поднимают этот ветер. Та же вода осталась. До этого тоже ветер был. Те же были волны, но он почему-то шел. Но стоило только ему сместить фокус с Иисуса или свое внимание перестать размышлять о слове и сместить на видимое, на ветер, на волны, что-то сломалось. Он начал тонуть. Он начал тонуть. Какое отношение имеет сильный ветер к хождению по воде? Вот если сильного ветра не будет, ты сможешь, может быть, ты сможешь по воде ходить? Как ты думаешь? Может быть. Велика твоя вера, сестра. Да. Не, реально, какое отношение к хождению по воде имеет ветер сильный? Какое? Какое? Чего он испугался тогда? Начал смотреть на видимое. Видимое тебя практически никогда не вдохновит, то, что мы вокруг себя видим. Когда ты людям говоришь о Боге, они говорят, а куда Бог смотрит? Вот то-то, 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 то-то происходит, войны, убийства там и так далее. Конечно, глядя на видимое, вообще, ну, вдохновение-то не получаешь. Вдохновение не получаешь. Не ветер помешал идти по воде, а суть в том, что он перевел свой взгляд на видимое, начал себе рисовать картины, ветер поднимает большую волну, это меня захлестнет, я утону, и он начал тонуть без помощи ветра. Просто сам начал тонуть. Просто сам начал потонуть. Понимаете? То есть отрицать факты, то есть видимое, не надо. Не надо, оно есть. Ветер сильный, есть, есть. Что надо делать? Надо продолжать идти. Надо не смотреть на сильный ветер, надо было продолжать идти. Если Бог сказал «иди», значит, надо идти. Я просто свой пример имею. Я один раз в жизни катался на водных лыжах. И самое трудное на водных лыжах, да, это встать из воды. То есть ты просто, лодка впереди, трос у тебя в руках, и ты так притонул на этих лыжах, ну, где-то вот так вот примерно. И лодка начинает тебя тянуть, и нужно вот, ну, направить лыжи так, чтобы вот выйти. Это самое трудное. Я там не помню, с какого раза я все-таки вышел на воду, 10-15 метров проехал и упал. Окей, я понял. Второй раз я снова, значит, вышел и еду. Еду, не падаю. Ну, что такое? Мысль такая, этого не может быть. Я вообще никогда не катался на лыжах первый раз. Почему я не падаю? И вы знаете, я взял, сам упал. Я взял реально, вот, настолько эта мысль, думаю, почему это, ну... В принципе-то, ну, кто катался, может, на лыжах или на горных, это несложно. Я повторяю, самое сложное выйти на воду, да, а там просто катил, она тебя тащит, и все, держи вот лыжи нормально, и все. Но вот эта мысль, такого не может быть, я первый раз, я уже проехал 100 метров, еще не упал, надо падать. И я упал. Реально, я выпустил этот трос, завалился на бок и так далее. То есть... Понимаете, вот эта вот, ну вот мысль вот эта, вот она меня как бы, ну, не дала мне. Вот. То есть вещи, которые пытаются нас остановить, да, остановить от того, чтобы вот то невидимое, которое в Божьем Слове говорит о нас Господь, да, оно нам помешать не может. Видимое, которое, понимаешь, вот если ты в служении, если ты служишь, никакие люди тебе помешать не могут, как бы они ни противились твоему служению, не могут. Если Бог дал тебе служение, ты должен служить и должен служить. Любая ситуация, понимаешь, если Бог сказал тебе, ты вошел в это, понимаешь, ты идешь, и что бы вокруг тебя ни происходило, оно не может тебе помешать. Оно хочет тебя напугать, оно хочет тебя убедить. Нет, ты не можешь ехать на этих лыжах, ты вообще первый раз, тебе надо тренироваться, ты уже 100 метров проехал, падай, и ты падаешь. Почему? Потому что ты думаешь, что действительно, слушай, ну что это за наглость такая, там встал, второй раз на лыжи едешь, не падаешь. Поэтому то, что ты имеешь в слове, ранами Иисуса Христа ты исцелен. Понимаешь, ты не должен вообще никаких внешних факторов принимать. Исцелен, значит, исцелен. Любое обетование Божье. Аминь. И дальше 31-32 стих. Иисус, когда Иисус закричал, Петр, спаси, Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда они ушли, вошли в лодку, ветер утих. И знаете, да, конечно, мы будем падать. Мы будем падать, мы будем тонуть, мы будем начинать идти. И, ну, это так, мы несовершенные люди. Но у нас же всегда, когда ты упал, когда ты начинаешь тонуть, когда все вроде разрушается, когда ты понимаешь, что ты ослабел, когда ты слаб, там чего-то не хватило и так далее, ты должен всегда понимать, что Иисус рядом, и что все, что тебе нужно, просто к Нему воззвать. Он подаст тебе руку, он скажет, зачем маловерно, зачем ты усомнился. И что характерно, понимаешь, когда они вошли в лодку, ветер утих. И он успокоит твою ситуацию. Он успокоит твою ситуацию. Не надо паниковать. Не надо паниковать. Просто нужно действительно, Господь разрушился, не знаю, что делать, не знаю, куда идти, не знаю, что говорить. Господи, вот моя рука, дай свою руку. Господь дает свою руку. Господь ставит тебя, и ветер утихает. Ветер утихает. Ветер утихает, понимаешь? Поэтому, знаете, братья и сестры, если ты дерзнул выйти из лодки, ну, допустим, на основании наших последних тем, о чем мы говорим, ты решил, возложил руки на больного, и он не исцелился. Это не причина, неправильное действие. Решить, все, больше никогда руки не буду никого возлагать. У меня не работает, у кого-то работает, у меня не работает. Правильное решение сказать, Господи, помоги. Помоги, Господи, и Господь тебе скажет, иди в мое слово, наполняйся снова словом, взращивай свою веру и снова иди, возлагай руки. Иди снова, вставай, иди снова. Амен. И знаете, мне как бы это вот очень так сильно горит сказать, что Бог говорит, не сидите в лодке, люди, не сидите в лодке. Большая часть церкви, и нашей в том числе, сидит в лодке. Мы делаем только то, что нам привычно, то, что безопасно. Мы даже проповеди отсюда проповедуем безопасные. Безопасные, которые никакой ответственности ни на нас, ни на меня, как на проповедника, ни на вас не накладывают. Мы говорим вот такие вот вещи. Вот. Безопасно. Я знаю, о чем я говорю. Я давно проповедую. Я знаю, о чем я говорю. Иногда было, ну, как бывает такое, что ты говорил, это не работает. И ты начинаешь такие, знаешь, темы выбирать, обходить эти острые углы, а с этого вообще никакого толку нету, ни проповеднику, ни церкви. Надо говорить с острыми углами, надо говорить так, как говорит Божье Слово. Поэтому Бог говорит, не сидите в лодке, выходите из своей вот этой обыденной рутины христианской, выходите, начинайте, Библия говорит, возлагайте руки, говорит, молитесь за освобождение, говорит, проповедуйте Евангелие, говорит, делайте это, да, будут неудачи, да, будут бить, да, будут притеснять, да, будут гнать, да, но это производит в безмерном преизбытке вечную славу Божью. Амен. Это выбор за нами, понимаешь? Мы смотрим, как люди другие ходят по воде, как они возлагают руки, исцеляются, освобождаются, там, значит, там миллионы каются и так далее. Мы смотрим, но это принадлежит всем, понимаете? Бог говорит, смотрите на меня смотрите, на мое слово. Мое слово говорит, что Дух Божий, который был в Елисее, который совершил массу чудес, он в тебе живет. Он говорит, ты рожденный свыше человек, ты дух рожденный свыше, дух твой совершенен. Халлелуя. Бог много чего о нас говорит. Вы, говорит, новая тварь во Христе Иисусе. Вы новая тварь во Христе Иисусе. Идите, и у вас все получится. Я с вами до скончания века. До скончания века. Аминь. Итак, я бы хотел подвести небольшой итог. Знаете, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, любое наше страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Проблемы приведут нас в Божью славу. В Божью славу только в одном случае, если мы будем смотреть на ненавидимое, а на невидимое. Единственная возможность, единственный вариант получить из проблемы прибыль, получить из проблемы пользу, это смотреть не на саму проблему, не погружаться в саму проблему, не становиться зависимым от самой проблемы, а оставаться зависимым от Божьего Слова. Единственный вариант. Проблемы и страдания есть. Но если ты мудрый человек, если ты адекватный человек, ты должен понимать, что все, что есть в твоей жизни, ты должен превращать в свою пользу. В свою пользу. У меня одуванчики, допустим, я знаю, не знаю, как вот у вас, да, порой они достают, да, они этот газон портят и так далее. Но одуванчики, это же хорошая вещь, это варенье, это чай, это нужно в пользу превращать. Проблемы приходят, их надо в пользу превращать. Амен. Амен. То есть, когда ты встречаешься с проблемой, не надо паниковать. Один пастор в большой церкви в Москве, Отдыхал в Израиле, на пляже отдыхал. У него украли кошелек. Он был с семьей, жена, дети. В кошельке была, ну, какая-то сумма денег была. Были кредитные карточки, были удостоверения в личности, было все-все-все. Нет кошелька, украли на святой земле, похитили. Пришли в полицию, и они говорят... Дежурный офицер, они говорят, у нас украли кошелек, там деньги, там кредитные карточки, там удостоверение личности, там то-то. Они вот, он сидит, молчит, они вот, у нас украли кошелек, надо что-то делать. Он говорит, подождите, с вами все в порядке? Они говорят, с нами все в порядке, но у нас украли кошелек, а в кошельке? И снова начинает, подожди, с вашими детьми все в порядке? Да, но у нас украли кошелек, у нас... Он, подождите, вот смотрите, вас с вами кошелек украли, ладно, это как бы проблема, да, но с вами все в порядке, с вашими детьми все в порядке. Кредитные карточки можно закрыть, получить новые, удостоверение личности можно восстановить, мы вам поможем, ну что кричать-то? И этот пастор говорит, вообще до меня дошло. А так вот реально в панику, говорит, в такую панику, говорит, все пропало, в чужой стране и так далее. И этот офицер, он не первый раз, видимо, просто очень мудро поступил, выслушал их, потом успокоил их, говорится. То есть ты должен, во-первых, не паниковать, да, не допускать страху. Во-вторых, если ты встретился с проблемой, посмотрел, ты должен понять, ты временная, все пройдет, все так не останется, ты временная, амен, ты временная, пусть какая бы ни была. Если ты видишь проблему, уже это одно показывает, что она временная. Если ты видишь проблему, это показывает, что она временная. Если ты видишь проблему, у тебя нет денег, пойми, это временно. Если ты видишь любую другую проблему в своей жизни, пойми, это временно. Это временно. Аминь. Не имеет значения, что противостоит тебе, это временно. Ты вечен. Бог вечен, Божье Слово вечно, имя Твое записано на небесах, это вечно. Амен. А временное можно изменить. Кошелек – это временно. Кредитные карточки потеряны – это временно. У меня кошелек украли. Не украли, я его потерял. Забыл. Потом вспомнил, где я приехал. Говорю, это, видео покажите мне, там же на камеру снимает. Ну, показывают, я, значит, стою на кассе, кредитную карточку взял, положил, и ложу кошелек в карман. И как бы не успел положить, она меня что-то еще спросила. Я опять кошелек достал, положил, что-то с ней тут, ну, как бы разобрался с продавщицей. И все, забрал эти пакеты и ушел, кошелек остался. За мной стоят... Там два мужчины. Ну, смотрю, кошелек лежит. Потом, значит, один, так, который первый шел, так посмотрел, так, к себе в тележку и сверху этим пакетами. Я говорю, ну вот же, вот, ну видно. А там менеджер говорит, знаешь, говорит, полиция даже разбираться не будет с этим. Ну, утащили. Ну, правда, я что-то, ну, не знаю, потратил пару дней, конечно, там, кредитки быстренько закрыл, поменял, там, пошел в драйвелассис там новый получил. Ну, и все... как говорится. Ну, то есть, как бы вот, ну, проблемы-то в этом нет. Ну, вот кошелек потерял. Ну, бывают, конечно, другие проблемы. Но даже вот это, вот я подумал, что там, ну, были церковная кредитка и так далее. То есть, ну, все можно закрыть, понимаете? Все можно решить. Проблемы не временные, они решаемые. Амен. Амен. И буквально вчера, позавчера, я как бы вот хочу чем закончить, да, вчера, позавчера, я как-то на Ютубе там наткнулся, я знал, в России был один такой очень, очень известный рок-музыкант в России, он погиб, и о нем как бы много хорошего говорят, я не знаток его творчества, как бы, но много, и я пару песен прослушал, и тут вижу интервью с ним, я думаю, мне интересно просто, что за человек это. Интервью там пятиминутное, думаю, много не потеряю, прослушаю. Прослушал. Интересно, потом еще там трехминутное какое-то интервью, еще прослушал. Интересный человек, не пустой такой. Вот он неверующий, он в нашем понимании неверующий. И вот в одном из интервью ему задают вопросы. Вот вы когда начинали вот на свою деятельность, он уже был профессионалом, как бы, музыкантом. Когда вы начинали свою деятельность, то... Вы работали кочегаром. Он говорит, да, у нас была группа, мы, говорит, там где-то играли, там я писал песни и так далее. Но, говорит, денег не хватало, я работал кочегаром. И этот вот ведущий, он задает вопрос. Но вот теперь, когда вы вообще, у вас аншлаги везде, вы в любой зал, любой стадион, там люди набиваются и так далее. Вот вы теперь, наверное, счастливы. Вообще у вас такая популярность, там ваши диски расходятся и так далее. Он так посидел, так подумал и говорит, я был счастлив всегда. Я, говорит, был счастлив всегда. Я, говорит, когда в кочегарке работал, говорит, я был счастлив всегда. Почему? Говорит, потому что и там на стене висит гитара. Он говорит, гитару у меня никто не отбирал. Стихи писать, музыку писать, говорит, меня никто не запрещал. Говорит, я это делал, говорит. И если сегодня, говорит, вдруг моя аудитория по какой-то причине, говорит, резко сократится, ну вот я не перестану быть счастливым. Потому что гитара есть. А, ну, песни, там, стихи идут отсюда. Я не перестану быть счастливым. То есть, если популярность моя этому упадет или еще что-то. И потом в другом интервью еще сказал, что цель как бы вот моего творчества просто сказать людям, люди, не будьте зависимы от обстоятельств. Никогда не пригибайтесь под обстоятельства. Будьте независимы. В кочегарке ты работаешь, будь счастливым. На сцене там перед тобой там полный стадион, будь счастливым. Не будьте зависимы от обстоятельств. Обстоятельства меняются. Независимо от нас они меняются. Мы порой ничего не можем сделать, они меняются. Но оставайтесь самим собой, оставайтесь счастливым человеком. Вы знаете, ну мне как-то вот это, ну, я посчитал это правильным. Вот думаю, я приведу этот все-таки пример. Потому что, в принципе, это наши библейские принципы. Это наши библейские принципы. Иисус говорил... Радости вашей никто не отнимет у вас. Почему? Потому что имена ваши записаны в книге жизни. Амен. У нас есть это. Наши имена записаны в книге жизни. У нас есть Божье Слово. У нас есть Божье Слово, которое, если оно в тебе, его никто не отнимет. Его никто не отнимет. У тебя есть вера, которую никто у тебя не отнимет. У тебя есть вообще много чего, то, что здесь говорится. Это никто отнять не может. Тебя, ну, действительно, если будут гонения, там что угодно могут, тебя в тюрьму посадить там, и так далее. Но, понимаешь, ты должен оставаться счастливым человеком. Амен. И первые христиане-то и отличались этим. И первые христиане-то и... как бы взяли мир-то вот этим, когда люди говорили, что такое, на них львов пускают, на них там леопардов выпускают и так далее. Они поют песни, они не боятся ничего. Амен. 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 Понимаете, то есть мы реально должны, чтобы действительно, ну, достойно и чтобы, ну, круто прожить эту жизнь вот на этой земле, нам нужно сказать не на видимое, а на невидимое. На невидимое. Аминь. На невидимое, которое вот здесь, вот в Божьем Слове. Амен. В тебе Дух Божий живет. Тебе открывается Божье Слово. Миллионам, миллиардам людей оно закрыто. Они читают, мы ничего не понимаем. Тебе оно открывается, оно в тебе работает. Ты счастливый человек. Ты счастливый человек. Амен. Ты счастливый человек. Халлилуйя. Халлилуйя. Давайте, группа прославления, пожалуйста, выйдите. И мы помолимся. Слава Богу, слава Богу, то, что я сегодня, допустим, тоже слышал, слава Богу, свидетельство, слава Богу, у нас нет уныния, у нас нет безысходности, аллилуйя, у нас нет безысходности, у нас есть невидимое. У нас есть видимое, то, что мы имеем от Бога, и у нас есть невидимое, то, что мы, может быть, не видим, но мы должны смотреть на это, мы должны держаться за это во имя Иисуса Христа.